Говорит радио «Свобода». Виктор Янукович согласился на досрочные выборы. Капитуляция или интрига?
Первичная была позиция его бизнес-окружения, которые понимают, что продолжение противостояния чревато для них потерями финансовыми.
Посольство Эстонии в Москве выдержало осаду.
Это посольство, может быть, если не должно быть снесено, то какие-то меры должны быть приняты по поводу того, что посол Эстонии пренебрежительно относится к нашей стране.
Второй тур выборов во Франции. Обеспечена ли победа Саркози?
Опросы, опубликованные в пятницу, показали, что французы сочли, что Сигален Рояль малокомпетентна и агрессивна.
Вашингтонская мадам обнародовала списки своих клиентов.
Подобные скандалы дискредитируют тех, кто публично выступает за возвращение к моральным ценностям, а сами, ну, понимаете.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе наметилась развязка начавшегося более месяца назад политического кризиса на Украине. Президент Виктор Ющенко и лидер партии регионов премьер Виктор Янукович договорились в пятницу о проведении досрочных парламентских выборов. Их новая дата будет объявлена в ближайшие дни. Об основных событиях этой недели киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Несмотря на первомайские праздники, депутаты парламентского большинства продолжали заседать в Верховной Раде. Опасаясь штурма со стороны подконтрольных президенту спецподразделений, некоторые парламентарии предлагали даже установить вокруг Верховной Рады специальное ограждение. Бурные эмоции вызвали кадровые перестановки в составе Конституционного суда, который должен вынести вердикт относительно легитимности указа Ющенко о роспуске Верховной Рады. Как попытку государственного переворота расценили в парламенте увольнение президента за нарушение присяги лояльных коалиции двух членов суда – Валерия Пшеничного и фигурантку коррупционного скандала Сюзанну Станник, говорит депутат от партии регионов Михаил Чечетов.
Президент, подписав два неконституционных указа о увольнении двух судей Конституционного суда, продолжает играть на поле беспредела, загоняя еще дальше политическую ситуацию в тупик.
Освободив от должности судей, назначенных по президентской квоте, еще своим предшественником Леонидом Кучмой, Ющенко быстро нашел им замену. На вакантные места в Конституционном суде были назначены в прошлом политические противники нынешнего президента. Бывший замминистра финансов Василий Костицкий и известный политик, три года назад входивший в ближайшее окружение Януковича, Степан Гавриш. Однако признавать и эти кадровые указы главы государства парламентское большинство и правительство отказались. На фоне очередной эскалации противостояния неожиданными стали результаты переговоров президента Ющенко и премьера Януковича в пятницу. После более чем часовой встречи они сообщили журналистам, что достигнута договоренность о проведении досрочных парламентских выборов. Согласие Януковича, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко объясняет так.
В данном случае первичной была позиция его бизнес-окружения, которые понимают, что продолжение противостояния чревато для них потерями в бизнесе, потерями финансовыми. Второй момент – это то, что Янукович и Ющенко чудесно понимают, если будут ссориться две партии власти, то этим обязательно воспользуется оппозиция, которая может прийти к власти любым путем. Поэтому я думаю, что во избежание больших потрясений и больших потерь Янукович решил пойти на компромисс.
А вот что по этому поводу сказал сам премьер-министр в телеобращении к народу.
Мы
терпеливо ожидали решения Конституционного суда, мы верили в победу права. Однако наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Работа Конституционного суда заблокирована. И чтобы уберечь Украину от раскола, мы создаем рабочую группу. Она выработает алгоритм действий, который позволит нам войти в правовое поле. В субботу рабочая группа в составе представителей президента, правительства, оппозиции и парламентского большинства приступила к подготовке пакета законов, необходимых для проведения выборов. Эти документы должны быть приняты на заседании Верховной Рады 8 или 9 мая. Для этого президент Ющенко готов приостановить на один день указ о роспуске парламента. Союзников партии регионов, коммунистов и социалистов согласие Януковича на проведение выборов застало врасплох. Некоторые социалисты назвали поступок премьера предательством Конституции, а коммунисты пригрозили выйти из правительственной коалиции. Возможный раскол комментирует политолог, депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало.
Думаю, что коммунисты игроки, хотя и не очень удачные, но сегодня не позиционируют себя как политическая сила, вступившая на путь избирательной кампании и пытается откреститься от значительной мере от своего союзника и старшего партнера партии регионов. Ей нужно набирать очки коммунистам этой политической силе, и они хотят снова быть защитниками трудящихся восточных и южных регионов. Что касается социалистов, то, конечно, для них это печальная история, поскольку политические перспективы, точнее, электоральные перспективы, весьма неопределены. По всем опросам социалисты не получают 3%, необходимые для того, чтобы попасть в парламент.
В отличие от социалистов партии Януковича, социологи обещают даже большую поддержку избирателей, чем на прошлых выборах. Между тем, новая дата досрочных выборов пока неизвестна. Президент Ющенко и оппозиция считают, что выборы должны состояться в июле, а лидеры партии регионов предлагают их провести в сентябре или октябре. Точную дату глава государства может обнародовать в Верховной Раде после голосования депутатов по ключевым законам, призванным разблокировать избирательный процесс. А пока партия регионов объявила о прекращении акций протеста. Сторонники правящей коалиции сворачивают в украинской столице свои палаточные городки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода. Итоги недели». Хроника российско-эстонского противостояния из-за бронзового солдата. 7 суток продолжался митинг сразу нескольких молодежных движений у посольства Эстонии в Москве. В диппредставительство летели яйца, камни, с флагштока сорвали флаг. На автомобиль посла Марины Кальюрант нападали молодые люди. У эстонского посольства дежурил корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Территорию посольства Эстонии молодежные активисты разделили на две части. Со стороны консульства в Калашном переулке более 50 палаток установила молодежь из движений «Наши» и «Россия молодая». Напротив входа в консульство выстроили стену из досок. На нее немедленно наклеили списки для сбора подписей всех желающих, чтобы посольство в центре Москвы демонтировали. Желающих хватало, и плакаты за демонтаж эстонского посольства через день после начала митинга заполнили стены всех домов в переулке. Молодых участников пикета совсем не волновал тот факт, что здание эстонского диппредставительства – это архитектурный памятник, охраняемый российским государством.
У нас памятники – это наша память, память о предках. Каждый памятник, наверное, в России или за рубежом, если эту память топчат, сносят, демонтируют, вы знаете, вот лично мне не жалко будет снести культурное наследие России ради памяти моего деда.
Оперативно к месту пикета подвезли биотуалеты, полевую кухню, бутыли с водой и железные бочки, в которых зажгли костры. Появились и заводилы с микрофонами, которые и определили главный лозунг акции, обвинив Эстонию в фашизме. Появились также наклейки с портретом посла Эстонии госпожи Кальюрант и подписью «Посол фашистского государства». Дипломат для митингующих и стал главным оппонентом. Автомобиль несколько раз пытались не выпустить из диппредставительства, говорит лидер молодежного движения «Местный» Сергей Фатеев.
Мы сделаем все для того, чтобы ее машину узнали. Машину посла Эстонии. Призываем блокировать, чтобы не дали ей возможность тронуться с места. Они останавливаются. И она должна понимать, насколько она плохо делает сегодня для наших ветеранов, тем более в канун 9 мая. Не только она, в первую очередь президент, да, мы всячески пытаемся через нее передать свой негатив к тому, что происходит в Эстонии.
Часть улицы напротив главного входа в здание посольства в Малом Кисловском переулке оккупировали активисты молодой гвардии и движения «Местные». Они, как и наши, построили деревянную стену, на которой все могли оставить свою надпись. Попадались оригинальные. Эстонские прихвостни НАТО. Верните на место бронзового солдата. Эстония, отстой, вали домой. Нет чухоней. Молодежь проводила свой конкурс на самую оригинальную кричалку, а также играла в футбол прямо на проезжей части, волейбол и даже баскетбол, что, впрочем, не мешало периодически митинговать.
Руки в бой, освободители! Позор! Позор!
Именно в Малом Кисловском переулке произошел первый громкий инцидент. Три молодых человека ухитрились перерезать веревку на флагштоке на территории посольства. Флаг упал на землю, милиция хулиганов задержала. Как стало известно позднее, в суде их приговорили к штрафу в 600 рублей. Второй громкий инцидент произошел в ночь на четверг. Несколько человек закидали здание консульства камнями. Два окна треснули, хулиганов поймать не удалось. Мнение к такой акции у молодежи разделилось.
В принципе, я считаю, что те люди, которые это сделали, даже если они погорячились, их чувства можно понять. Это посольство, может быть, если не должно быть снесено, то какие-то меры должны быть приняты по поводу того, что посол Эстонии пренебрежительно относится к нашей стране, пренебрежительно относится к ее жителям, к тем людям на территории Эстонии, которые чувствуют себя по-прежнему частью Великой Империи.
Голоса протестующих у эстонского посольства в Москве записал Максим Ярошевский. В четверг, когда посол Марина Кальярант ушла в отпуск, акция внезапно прекратилась, хотя ее организаторы раньше заявляли, что никуда не уйдут, пока бронзового солдата не вернут на прежнее место. Европейские страны поддержали право Эстонии на перенос памятника, а Союз НАТО распространил заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность угрозами физической безопасности эстонских дипломатов. Глава эстонского МИД Урмас Паэт заявил, что Россия должна извиниться перед Эстонией за блокаду посольства, попытку нападения на посла и кибератаки на сайты эстонских государственных учреждений. Продолжит тему Андрей Титов из Таллина.
Если не принимать во внимание события вокруг эстонского посольства в Москве, то минувшая неделя в Эстонии прошла относительно спокойно. В среду свое спокойствие публично продемонстрировал премьер-министр Андрус Ансип.
Я думаю, что люди хотят жить мирно, и то, что было, я думаю, что не повторится никогда.
В понедельник демонтированного бронзового солдата установили на новом месте, на военном кладбище. Пока там стоит только сама скульптура, но власти обещают к 8 мая восстановить там весь мемориальный комплекс. В этот же день на кладбище планируются торжественные мероприятия по поводу годовщины окончания Второй мировой войны. А вот когда там будут перезахоронены останки советских воинов, обнаруженные на холме Тынисмяги, где раньше стоял бронзовый солдат, пока неизвестно. Всего в ходе раскопок было обнаружено 12 захоронений. Впереди длинная цепочка работ по идентификации останков. Эстонские власти не исключают, что некоторые из них могут быть перезахоронены и в России. Как указал пресс-секретарь Минобороны Эстонии Мадис Микко, это будет сделано в том случае, если так пожелают родственники и если таковые вообще найдутся.
Мы все эти данные даем, в том числе и российскому посольству, и все люди, которые имеют информацию, что их родственники или знакомые здесь сохранены, должны просто дать о себе знать.
А в четверг в небольшом городке Муствия на берегу Чудского озера состоялись похороны Дмитрия Ганина. Житель Эстонии с российским гражданством стал единственной жертвой уличных беспорядков в Таллине на прошлой неделе. По данным следствия, Ганин был непосредственным участником грабежей магазинов в центре города. Якобы в его карманах были найдены украденные вещи. В то же время ряд активистов предпринял попытки сделать из него чуть ли не героя народного сопротивления. Хотя мать Дмитрия во время похорон попросила не использовать имя ее сына в политических целях. Широко обсуждались на неделе и действия правоохранительных структур во время разгона беспорядков. Премьер Андрус Ансип еще раз подчеркнул, что полиция все делала правильно.
И правительство, и полиция в Эстонии поступила так, как надо было поступать. А те, которые нагневали страсти, будут наказаны.
Помимо реального тюремного заключения от полугода до 5 лет, виновных в массовых беспорядках могут обязать возмещать ущерб, причиненный бизнесменам и частным лицам во время погромов. На данный момент от пострадавших поступило заявление на общую сумму около 2 миллионов евро. Под стражей остаются 53 человека, а в интернете вывешены фотографии тех, кто был замечен в уличных беспорядках, но не задержан. Полиция призывает их явиться лично, обещая, что никаких репрессий не последует. Но особого успеха призывы пока не возымели. В Эстонии по-прежнему действует запрет на общественные собрания, а продажу алкоголя возобновили лишь в четверг. Да и то, купить горячительное можно лишь с 8 утра до 2 часов дня. Министр юстиции Рейн Ланг утверждает, что эти ограничения очень помогли в обеспечении безопасности.
Конечно, это намного облегчает работу полиции сейчас.
Пару дней в начале недели на дорогах страны водители пробовали проводить спонтанную акцию, требуя тем самым отставки правительства. В определенное время автомобилисты снижали скорость до 5 км в час и подавали звуковой сигнал. полиция объявила это серьезным нарушением и пообещала штрафовать.
Денежный штраф – то 3000 крон за создание помех движения и такой же штраф за неправильное использование звукового сигнала.
Видать, перспектива заплатить за это около 400 евро напугала. И с четверга акция сошла на нет. Зато к выходным разбушевались вандалы. На северо-востоке Эстонии неизвестные разбили памятник в мемориальном комплексе погибшим во Второй мировой войне германцам. В целом же ситуация остается довольно спокойной, хотя власти по-прежнему опасаются провокаций накануне 9 мая. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
Монумент на Атыни Смяги появился в 1947-м, через два года после окончания войны. В Эстонии он считается первым в стране произведением социалистического реализма. По одной из версий, прототипом бронзового солдата послужил сержант эстонского корпуса Красной Армии Велла Раянгу. О любопытной истории памятника Михаил Саленков.
Монумент на Атыни Смяги был открыт в центре тогда еще советского Таллина 22 сентября 1947 года, в третью годовщину освобождения города от фашистов. Похороны погибших солдат на этом месте и конкурс проектов на создание монумента были проведены раньше, рассказывает таллинский историк Эйнар Вяря.
Первая премия не была присуждена, и за основу приняли проект Арнольда Алласа под девизом «Доломит». Но комиссия выразила желание его дополнить, полностью его не приняли, а взяли только за основу. С этим памятником связано очень много разных легенд. Кто явился прототипом для этого бронзового солдата? Во всяком случае, все имена, кого называют, это все эстонцы. Это эстонские спортсмены, например, Халлиант Халисма, метатель молота Хельмут Пормейстер. Даже борец Кристиан Палусалу, который на Берлинской Олимпиаде завоевал 2 золотые медали, даже он назван.
Эйнар Вяря вспоминает, что с момента появления бронзового солдата на Атыни Смяги судьба памятника была непростой.
Бывают, наверное, несчастные памятники. В сталинские времена его считали образцом буржуазного национализма, поскольку он ведь был, в принципе, задуман как память бойцам эстонского стрелкового корпуса. И одной из претензий, которые предъявляли к этому памятнику, это было то, что солдат склонил голову в сторону церкви. То есть идеологически он даже в советское время не очень подходил.
Что вы думаете относительно переноса памятника, даты начала работ?
Как историк, я, естественно, против всяких переносов, потому что памятник – это часть истории. Увы, нынешний премьер-министр оказался заложником своей предвыборной кампании. Почему именно такая дата была выбрана и почему это делалось в столь большой секретности, это уже требует более подробного исследования. Нормальных объяснений этому нет.
До восстановления Эстонии независимости на бронзовых плитах были высечены фамилии тех, кто похоронен на Атыни Смяги. Потом эти плиты исчезли, и их заменили таблички с надписью на двух языках «Всем павшим во Второй мировой войне». Михаил Саленков для Радио Свобода, Москва.
Российские чиновники, в частности мэр Москвы Лужков, призывают россиян бойкотировать эстонские товары. Звучали призывы отказаться от туристических поездок в Эстонию. Депутат эстонского парламента Владимир Вельман считает, что от этих мер пострадают в первую очередь русскоязычные жители Эстонии, ставшие заложниками в политическом противоборстве.
Конечно, больше всего пострадает не коренное население, потому что коренное население, оно перегруппируется, оно уже и бизнес ориентировало в другую сторону, и материально оно более благополучно. Так что, конечно, ударят, как всегда, по своим.
На фоне ожесточенной борьбы российских политиков за сохранение памятника советским воинам в Эстонии в подмосковных Химках был снесен монумент героям Великой Отечественной войны. Местные власти утверждали, что вопрос о перезахоронении останков летчиков на Новолужинском кладбище, оно состоится завтра, было согласовано с родственниками павших. Однако это не так. Нас поставили перед фактом, сказала племянница одного из героев, лейтенанта Бородавкина Маргарита, которой не сообщили о готовящемся переносе останков воинов. Она заметила, что вряд ли дала бы согласие на перезахоронение, а то, как именно происходил демонтаж памятника и эксгумация останков, назвала оскорблением памяти павших. Говорит главный художник администрации Химок и автор проекта нового мемориала летчикам-героям Александр Мустафин.
Мы о многих вещах умалчиваем. Когда началась перестройка, вот тот памятник был осквернен. Первым из всех памятников, с него содрали весь гранит. Это позор России, об этом нельзя говорить публично, потому что над нами смеется вся Европа. Вот эта фраза, что война не окончена, пока не похоронен советский солдат, в Европе была закончена к 60-м годам.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В ближайшее время станет известно имя нового президента Франции. Согласно социологическим опросам, проведенным накануне второго тура выборов, лидирует Николя Саркози. О фаворитах и аутсайдерах предвыборной гонки рассказывает Дмитрий Савицкий из Парижа.
Итак, самая живая, самая интересная, самая впечатляющая президентская кампания за последние 30 лет подошла к концу. Последний раз в кампании участвовала Арлет Лагие, профсоюзница и троцкистка, в течение 40 лет не набиравшая, рекорд для нее, более 5% голосов. Она вышла на политическую пенсию с 1,33%. Кандидат от Лиги коммунистов-революционеров, почтальон по профессии, 33-летний Оливье Безансно, виртуозно овладел традиционным словарем крайне левого крыла. 4% голосов не так уж плохо для Лиги революционеров. Филипп де Вилье, крайне правый соперник Ле Пена, чуть больше 2%. Сам Ле Пен, до последнего момента кричавший о том, что он будет участвовать во втором туре против кандидатки лагеря социалистов, попал на 4-е место с 10% голосов. Кингсмейкером, человеком, у которого, казалось бы, в кармане ключи от победы, стал номер 3 первого тура гасконец Франсуа Байру, расколовший ряды правого крыла республиканцев. Он надеялся создать центр, перетянуть к себе социалистов и получить хотя бы пост премьер-министра. Сигален Руаяль, челленджер второго тура, до последнего момента, то есть до пятницы, намекала на то, что для Байру ворота открыты, добро пожаловать. Как-никак, почти 7 миллионов голосов в резерве новатора Байру, успевшего прямо во время выборов создать новую партию – демократов. Для него это в первую очередь спасательный круг, потому что лидеры его партии вернулись к правым республиканцам. 22 парламентских депутата из 27. И наверняка большая часть из 7 миллионов его избирателей проголосует за Николя Саркози. Телевизионная дуэль «Сиго-Сарко», состоявшаяся в среду, не была захватывающим спектаклем, но в любом случае была на порядок выше последней дуэли подобного рода между Лионелем Жоспеном, лагерь социалистов, и Жаком Шираком, правоцентристы. В задачу Сигален Рояль входил трудный маневр – вывести из себя Николя Саркози, показать его вспыльчивость, агрессивность и опасность. Произошло обратное. Она набросилась на Саркози и обвинила Саркози в аморальности. Весьма вежливо и спокойно Саркози заметил, что президент, президентша Франции, должна всегда сохранять хладнокровие, что еще больше завело Сигалену Рояль. 20 миллионов зрителей смотрели теледуэль. Опросы, опубликованные в пятницу, показали, что французы сочли, что Сигален Рояль малокомпетентна и агрессивна. Популярность Саркози выросла, Сигален Рояль упала. Что может произойти в ближайшие часы и дни? Многие сторонники Саркози, успокоенные данными опросов, показывающими явный его перевес, могут не явиться на выборы. Это весьма весомый риск для правых. Второе. В случае поражения социалистов их партия окажется под угрозой распада. Так что впереди у нас весьма интересный пейзаж с грядущими попытками реванша, региональными выборами и так называемым третьим туром, потенциальными сентябрьскими забастовками левых профсоюзов против правительства правых, если оно будет правым.
Дмитрий Савицкий из Парижа. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Как российское телевидение освещало события в Эстонии? Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве задержаны сторонники легализации марихуаны от 20 до 30 человек. Некоторые жестоко избиты в милиции. Общественного порядка они не нарушали. В Москве прошел учредительный съезд партии «Великая Россия». В организационный комитет вошли лидеры Конгресса русских общин и движения против нелегальной иммиграции. Власти Кении не располагают сведениями, есть ли уцелевшие в катастрофе кенийского авиалайнера в Камеруне. Боинг 737, на борту которого были 115 человек, летел из Кот-д'Ивуар в Кению через Камерун. На Украине рабочая группа представителей президента и премьера согласовала так называемый «пакет политического компромисса». Речь идет, в частности, о порядке финансирования досрочных выборов в Верховную Раду. Дочь экс-президента Киргизии Бермятакаева помещена под домашний арест. Ей предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, включая препятствование правосудию. Оппозиция в Киргизии требует отставки руководства страны и создания нового коалиционного правительства. В противном случае она угрожает начать бессрочные акции протеста по всей стране. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, 22 ранены. Смертник взорвал себя в толпе, собравшейся у центра по набору новобранцев. Комитет парламента Турции одобрил конституционные поправки, предполагающие всенародные выборы президента страны. Согласно поправкам, президент будет избираться на 5 лет, максимум на 2 срока. В заморских департаментах Франции начался второй тур президентских выборов. В самой Франции голосование пройдет завтра. Городок Гринсберг в американском штате Канзас почти полностью разрушен мощным торнадо. 7 человек погибли, десятки получили ранения.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем разговор с российско-эстонского противостояния. Как освещали эти события федеральные телеканалы?
Здравствуйте. Вот какую-то единую формулу я бы все-таки постереглась выводить по поводу освещения, потому что я вот все эти дни пыталась как-то для себя сформулировать, есть ли какая-то единая генеральная линия, и мне все-таки показалось, что вот такой единой генеральной линии в освещении эстонских событий нету, потому что если самые первые дни, когда, собственно, еще это неделю назад случилось, когда был разгон около памятника бронзовому солдату, государственные, особенно каналы, очень рьяно начали показывать, это, безусловно, было первой новостью, люди на камерах говорили, как полиция избивала их дубинками, и это очень подробно детализировалось, смаковалось о том, что было нарушение прав человека. Это было просто какое-то сюрреалистичное зрелище, потому что представить, чтобы, например, государственные российские каналы показывали жителей России в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которые бы на камеру говорили, как их били дубинками и разгоняли, и нарушали права человека, ну, просто решительно невозможно это представить. А вот как это делает там полиция Эстонии, это вот у нас эфир федеральных каналов предоставлял очень активно для таких заявлений. Но потом, вы знаете, несмотря на акции протеста активные, того же движения «Наши», просто на все эти акции, которые были и у посольства Эстонии в Москве, и там во время пресс-конференции посла Эстонии в редакции «Аргументы и факты». Как-то вот первой новостью государственные каналы это не ставили. Безусловно, конечно, это обсуждали очень подробно. Безусловно, давали заявления представителей МИДа российского, которые там были возмущены действиями эстонских властей. Но как-то вот главной темой все-таки это было не так явно, например, как там, если мы берем события на Украине, события с Грузией, где все это было, конечно, на первом месте. Более того, и в пятницу днем, после того, как наши наконец свернули все эти свои манифестации и покинули эстонское посольство. Эта новость тоже была далеко не главной, она была где-то в середине информационных выпусков, но, безусловно, государственные каналы, в первую очередь «Первая Россия», делали акцент, что движение «Наши» свернули акцию вокруг эстонского посольства именно в связи с тем, что якобы они добились своего, и посол Эстонии покинул Россию, уехал в отпуск, таким образом трактуя это как, что ее позиции были слабы, что она, в общем, капитулировала. Но делали это без особого присущего в таких ситуациях рвению, я подчеркну это. Но понятно, что, конечно, наши это прекратили совсем по иным причинам. Просто если бы не было реакции сверху, их, как мы знаем, акция бы продлилась еще как минимум до 11 мая. Ну, просто таким образом Россия все-таки, видимо, услышала мнение Запада и все-таки вынуждена была сказать, что пора заканчивать этот беспредел в центре Москвы вокруг эстонского посольства. Ну, в общем, такая неоднозначная была картина, то есть позиция России была высказана, но вот мне во время таких громких событий не покидает только одно ощущение. Вот что творится в головах граждан, которые должны были наблюдать за тем, что показывают наши новости. Полная каша и неразбериха, вне зависимости от того, какой из сторон конфликта россияне там больше сочувствовали. Ну, понятно, что, конечно, наверняка подавляющее большинство зрителей было на стороне тех, кто называл Эстонию там фашистским государством.
Арина, давайте поговорим о телерейтинге. Какие программы пользовались успехом в праздничные дни на этой неделе?
Да, уже прошла первая праздничная трехдневка. Ну, поскольку мы теперь 1 мая как-то так не идеологизируем, то, соответственно, наполнение телевизионного эфира и программы, они лишены какой бы то ни было идеологии, это сплошь одни развлечения. И с преимуществом в сторону кинопоказа, и опять-таки в сторону преимущественно отечественного кинопоказа. Замечу, что самым популярным проектом вот этих трех выходных дней, включая 1 мая, был один из самых любимых народных фильмных хитов. Это фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Его смотрело в Москве особенно более трети москвичей и почти столько же остальных россиян. Этот фильм показывал канал «Россия». Еще на канале «Россия» была премьера фильма с таким странноватым названием «Доярка из Хацапетовки». Его показывали до программы «Вести» и после программы «Вести» вечером. У него был какой-то колоссальный рейтинг, выше, чем у «Москва слезам не верит». Это доля более 34%, ну, то есть это тоже более треть аудитории с какими-то умопомрачительными рейтингами, хотя совершенно такая очень, на мой взгляд, примитивная абсолютно во всех смыслах мелодрама. Ну, возможно, людям просто хотелось отдохнуть у телеэкрана в выходной день.
Арина, и на этой неделе вышел обновленный вариант эпопеи Юрия Озерова «Освобождение». Смотрят ее?
Да, вот уже я смотрю, рейтинги, правда, второй серии чуть-чуть снизились, но вот первая серия знаменитой озеровской эпопеи, она в новом варианте, я, правда, не сильно вижу отличия, возможно, они просто технологически, там цвет, обработка и сокращенная версия сделана под современный телевизионный стандарт, то есть перемонтирована. У него был колоссальный рейтинг в Москве, это четверть московской аудитории, 25% это очень много.
Арина, и коротко о программах на следующую неделю. Что вы порекомендуете посмотреть?
Ну, безусловно, главным событием-то будет День Победы 9 мая. И каналы, как всегда, постарались учесть вкусы всех зрителей, потому что, как правило, в этот день очень много активно смотрят телевизор, именно первые два канала. Будут знаменитые фильмы «В бой идут одни старики», «Офицеры». Будет премьера на канале России фильма «День Победы» с актером Дмитрием Дюжевым. Это, может быть, кому-то тоже будет интересно. Еще несколько кинопремьер «Под ливнем пуль» на Первом канале. Безусловно, будет две прямых трансляции по традиции. На Первом и на России в 20:00 начнется трансляция концерта на Красной площади, которая закончится торжественным праздничным салютом. И на канале НТВ снова покажут фильм «В августе 44-го», и там опять-таки будет такая премьера, но уже на НТВ, фильма Александра Рогожкина «Перегон». Ну вот ее тоже приурочили к 9 мая. То есть очень большое количество фильмов, почти нет документалистики. Но те, кто любит это кино, наверное, 9 мая будут это смотреть.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Обзор таблоидов. Этика поведения в элитарных политических кругах Вашингтона оказалась в центре скандальной хроники. Раскрылось, что услугами секс-фирмы пользовались в Вашингтоне некоторые чиновники, лоббисты и политические советники. Одновременно разгорелся скандал вокруг главы Всемирного банка Пола Вулфовица и его любовницы. О спорах вокруг этических норм поведения в высших и средних эшелонах власти Ян Рунов из Нью-Йорка.
В результате скандала бывший клиент так называемой «Вашингтонской мадам» Рэндалл Тобайас ушел с поста заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам иностранной помощи. Он возглавлял Американское агентство международного развития. Опубликовано также имя другого клиента, бывшего эксперта по военно-морской стратегии Соединенных Штатов Харлина Улмана. По слухам, в списке есть и бывший советник президента Клинтона Дик Моррис, и некий экономист из Белого дома, и глава исследовательской организации. Вашингтонская мадам, она же Дебора Джин Пелфри, она же мисс Джулия, заявила, что намерена назвать еще несколько десятков клиентов своей фирмы, чтобы они выступили в суде в ее защиту. Так, например, Тобайас уже заявил, что действительно пользовался услугами эскорт-сервиса, но услуги не включали секс, только массаж. Вашингтонская мадам категорически отрицает, что сотрудницы ее фирмы занимались проституцией. 13 лет в Вашингтоне существует фирма эскорт-сервиса под названием Pamela Martin and Associates. Она специализировалась на обслуживании исключительно высокопоставленной клиентуры. Женщины были обязательно с высшим образованием. Причем, как говорит сама мадам, у нее не было никакой возрастной дискриминации. Она нанимала даже женщин 50 лет и старше. Причем именно эти женщины пользовались особым спросом. Все они были не профессионалами, а любителями. Поскольку секс исключался и женщины просто стимулировали у клиентов сексуальные фантазии, стоимость услуг была невысокой – $300 в час. К 11 вечера женщины работу заканчивали, потому что спешили домой, к семье, а утром надо было рано вставать и идти на основную работу или на учебу в университет. Прокуратура обвиняет мадам в том, что она все же руководила борделем, а проституция в Соединенных Штатах запрещена. Тем временем президент Всемирного банка Пол Вулфовиц, которого обвиняют в продвижении своей любовницы и повышении ей зарплаты, пытается доказать, что всему виной расплывчатые правила поведения для сотрудников банка. Совет директоров Всемирного банка разбирает этот вопрос и решает судьбу Вулфовица, который отказался добровольно покинуть свой пост. Он не считает свое поведение неэтичным, некорректным, а тем более противозаконным, поскольку ничего не скрывал. В связи с последними скандалами американцы пишут в газеты письма, в которых спрашивают, где же предвыборные обещания политиков вернуть Америку к моральным ценностям. Вот что думает по этому вопросу научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Брайан Андерсон. Дело Вулфовица совершенно иное. Там явное желание несправедливо обвинить его, чтобы он ушел. Эти два скандала не имеют никаких параллелей. Что же касается вашингтонской мадам, то и здесь не все ясно. Возможно, обманывает сама мадам. Возможно, пресса раздувает скандал. Но в любом случае, Вашингтон не самое святое место на Земле. Тот же Дик Моррис, например, и раньше фигурировал в скандалах с проститутками. Что ж, политики тоже люди. Многие из них находятся в Вашингтоне в длительном отрыве от своих семей и ведут холостяцкий образ жизни. Я придерживаюсь нейтралитета в таких вопросах. Всегда были и всегда будут люди, в том числе и президенты, с высокими принципами морали и невысокими. Был Рейган, но был и Клинтон. В любом случае, подобные скандалы дискредитируют тех, кто публично выступает за возвращение к моральным ценностям, а сами, ну, понимаете, надеюсь, таких немного. Это был Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Английские таблоиды обсуждали на этой неделе отставку главы нефтяной компании British Petroleum Лорда Брауна. Он покинул свой пост после того, как суд разрешил газете Mail on Sunday опубликовать подробности его гомосексуальной связи, обвинив его во лжи под присягой. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
В течение 4 месяца 59-летний Лорд Браун пытался предотвратить в лондонском высоком суде и апелляционном суде публикацию заявлений своего бывшего сексуального партнера, 27-летнего канадца Джеффа Шевалье, в котором он обвиняет главу British Petroleum в злоупотреблении служебным положением и использовании фондов компании для частных целей. Браун и Шевалье познакомились в 2002 году через сайт в интернете, где представители гей-сообщества размещают объявления об оказании эскорт-услуг. Они прожили вместе 4 года и разошлись в прошлом году. Однако на суде лорд Браун солгал, сообщив, что случайно встретился с Шевалье в лондонском парке Баттерси. Нефтяной магнат помог своему партнеру создать в Канаде компанию мобильной телефонной связи, купил ему квартиру в Венеции и оплатил учебу в университете. После разрыва отношений Шевалье пытался заставить Брауна субсидировать его бизнес, но тот отказался это делать. Заявив, что бывший любовник загнал его в угол, Джефф Шевалье сделал заявление лондонской газете Mail on Sunday, в котором рассказал, что при содействии Брауна пользовался незаконными услугами British Petroleum, что по настоянию ее главы ряд высокопоставленных служащих компаний вошли в совет директоров канадского предприятия «Шевалье» и использовались для ведения его бизнеса. Лорд Браун попытался через суд предотвратить публикацию откровений своего бывшего партнера, настаивая на том, что публикация явилась бы вмешательством в его частную жизнь. Он также обвинил своего бывшего любовника в алкоголизме и наркомании, однако медицинская экспертиза не подтвердила этих обвинений. Череда ложных заявлений Брауна в суде, сделанных под присягой, заставила судью назвать главу одной из крупнейших нефтяных компаний мира лжецом и отвергнуть его требования о запрете публикации откровений Шевалье. После провала дела в апелляционном суде лорд Браун незамедлительно заявил о своей отставке. Ирония судьбы заключается в том, что Браун, который проработал в British Petroleum 41 год, должен был уйти в отставку в июле этого года, и преждевременная отставка лишила его полагавшейся ему денежной компенсации после ухода на пенсию в размере 5 миллионов фунтов, а также бонуса в 3,5 миллиона фунтов. Кроме того, он утратил право на получение дополнительных акций своей компании в размере 12 миллионов фунтов. Впрочем, вряд ли все эти финансовые потери как-то скажутся на уровне жизни британского мультимиллионера, ставшего теперь пенсионером. Не исключено, однако, что бывшему главе British Petroleum будут предъявлены обвинения в лжесвидетельстве и препятствии правосудию.
Об отставке лорда Брауна рассказывала Наталья Голицына. Сторонники легализации марихуаны попытались провести сегодня несанкционированное шествие на Старом Арбате. Они назвали его «конопляным маршем». Акция была разогнана сотрудниками милиции. Несколько человек задержаны. За происходящим наблюдал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Активисты Лиги легализации конопли в количестве 20 человек собрались на Старом Арбате и намеревались провести там шествие. Но им это не удалось сделать. Как только участники так называемого «конопляного марша» попытались развернуть флаги и транспаранты, милиция взяла их в плотное кольцо. Молодых людей стали хватать и буквально заталкивать в машину.
Это не заслон! Это не заслон!
Не бейте, парня! Вы что делаете?
Покажите документы! Похищение людей!
В результате силовых действий 11 человек были задержаны. Участники несостоявшегося марша выступают за легализацию марихуаны, употребление которой запрещено в России, рассказывает активист Лиги легализации конопли Екатерина Константинова.
К сожалению, в России не проводятся исследования по конопле. И, к сожалению, наше государство не идет на контакт с нами, потому что мы проводили пресс-конференцию до конопляного марша. Мы приглашали сотрудников ФСКН на нее, которые не пришли. И единственное, то, что нам остается, чтобы привлечь к этой проблеме внимание, да, это выходить на улицу и заявлять это вот таким вот протестным способом.
Вы хотите, чтобы ее продавали или выдавали в аптеке, по рецепту? Что вы хотите? Вот непонятно.
Легализовать коноплю там достаточно, да, вот как это происходит в Голландии, допустим, да, она продается. Хотя бы, да, начать с того, чтобы использовать ее в медицинских целях.
По словам Екатерины Константиновой, мероприятие под названием «Всемирный коноплянный марш» прошло в субботу более чем в 50 странах, в том числе и в 13 городах России. В руководстве Федеральной службы России по наркоконтролю считают, что так называемый «конопляный марш» — это не что иное, как пропаганда наркотиков и чистой воды провокация. О легализации так называемых «легких наркотиков» в России не может быть и речи, сказал один из руководителей этого ведомства, генерал-лейтенант Александр Михайлов. Лидер общественного движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что власти не должны жестко пресекать такую акцию, так как она, по его словам, не представляет угрозу обществу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
По последним данным, в Москве задержано несколько десятков участников конопляного марша. В отделении милиции сообщили задержанные, они были жестоко избиты. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». В последние дни звучали призывы бойкотировать товары эстонского производства в знак протеста против переноса памятника советскому солдату в Таллине. Некоторые российские торговые сети заявили об исключении эстонской продукции из продажи. «Будете ли вы бойкотировать эстонские товары?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саранска.
Я их редко покупаю, иногда шпрот покупаю, буду покупать шпрот. Зачем это связывать с продуктами? Политика, продукты, ну, я не знаю. Я буду покупать шпрот, как их покупал, так и буду.
Да нет, я просто не вижу в этом никакого смысла. Все равно это большой урон экономике Эстонии не нанесет. Это я как раз имею в виду бойкот эстонских товаров.
Нет, товар, потому что ни при чем, как бы. Прибалтийские товары и раньше славились хорошим качеством. Зачем мне от этих товаров отказываться?
Нет, я не буду, потому что я считаю вот этот весь скандал предвыборной спекуляции «Единой России» на вот этой вещи, то есть что наглядно доказывает снос памятника в Химках, то есть наши власти ведут такую же политику, а что касается бойкота товаров, мы прекрасно помним, к чему привел бойкот грузинского и молдавского вина, то есть ни к чему хорошему конкретно для народа это не принесло, а лишь какие-то политические круги захотели сделать себе на этом дешевый пиар.
Если не будут привозить, никто не будет покупать.
покупать. А если привезут, через неделю-другую это все утихнет, забудется, никто там не будет смотреть, где произведено.
Ну да, я в принципе за эту акцию. Меня очень волнует положение в Эстонии и вот эти вот лозунги национализма, что русских как-то их притесняют. Это очень не нравится мне. Слышал по радио, что даже в школы премьер-министр отправил националистические такие выступления, чтобы учителя перед своими учениками опозорили русскоговорящих учеников. Это мне очень взволновало, и я буду участвовать в этой акции.
Это глупо, это вообще не политика. Стыдно просто большой стране делать такие глупости.
Ну, конечно, да зачем бойкотировать? Если вам Наталья нравится, так чего не купить? Это же ничего не даст. Наслаивают политические вещи на экономические, и это ничего не даст. Эстония реализует в другом месте. И мы окажемся, как всегда, кое-где.
Не буду покупать. Они нас не уважают, наши традиции, наших предков. Это значит, вот они вот зря пролили кровь, получается, да, вот. За них тоже это не воевали, не только за нас. Им это не надо, значит, и нам не надо.
Да я никогда в жизни не покупал эстонских товаров, я даже не знаю, что они производят.
Ну, не знаю, я почти ими не пользуюсь никогда. Если там неплохая парфюмерия, почему бы ее не покупать? Я не настолько принципиально. Хотя, конечно, против сноса памятника однозначно выступаю.
Ну, это, конечно, глупо, конечно, носить памятник, это все-таки история. А бойкотировать зачем? Я думаю, поступать так же, как они, поступать нет смысла.
Вы знаете, что я еще не решила. А вообще, я бы поддержала эту акцию. Все-таки не надо могилы было трогать по-человечески.
Какие товары покупать? Вряд ли. Я очень даже против того, что снесли наш памятник нашим погибшим. Я считаю, что это совершенно неправильно, потому что там под ним люди. Они наш памятник снесли, а мы еще их товары должны покупать.
Да я вообще никакие товары сейчас не покупаю. Я пенсионер.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Игорь Тилин. К обсуждению российско-эстонских отношений мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песни недели.
Впервые после развода с рэпером Кевином Федерлайном в 2004 году сообщение о Бритни Спирс не содержит никакой скандальности. Все, что могла, 25-летняя поп-звезда уже сделала и сейчас пытается вернуться на большую сцену. Во вторник она появилась в популярном клубе House of Blues Сан-Диего. И хоть ее участие в концерте группы M plus M было неофициальным, да и коротким, всего 15 минут, можно считать, что это первое выступление Бритни Спирс на сцене за 3 года. С этого концерта, по сути, начался неофициальный тур Бритни Спирс по клубам House of Blues, отделения которого расположены во многих других городах Калифорнии и в Лас-Вегасе. Похудевшая и похорошевшая Бритни продемонстрировала, что находится в великолепной физической форме и танцует не хуже, чем в былые времена. Все, чего ей не хватает сейчас, это нового альбома, который вернул бы ей былую славу и сделал бы ее вместо звезды таблоидов звездой билборда. И такой альбом, обещает Бритни Спирс, она выпустит уже в конце этого года. Напомню, что ее последний студийный альбом «В зоне» вышел в 2003 году, а последний концертный тур состоялся в 2004. Во вторник Детройтская театральная компания начала 3-дневное прослушивание 70 актеров, взрослых и детей. Победители примут участие в новом спектакле о жизни и карьере Ареты Франклин. По словам певицы, главные роли в этой музыкальной постановке будут исполнять голливудские актеры. Остальных должно выбрать специальное жюри из 7 судей, в которое входит и сама королева соула, 64-летняя Арета Франклин. Церемония вручения наград за музыкальные видеоклипы, которые ежегодно проводит MTV, зачастую сопровождается многодневными гулянками, дебошами и всякого рода разборками, вплоть до применения оружия. Поэтому вполне логично, что это традиционно скандальное шоу нашло себе новый дом в городе греха – Лас-Вегасе. В прошлом году церемония проводилась еще в Нью-Йорке, который до сих пор считался родным домом MTV. Но в этом году, 9 сентября, она будет транслироваться из Лас-Вегаса, где в связи с этим планируется грандиозная гулянка с 3-дневными концертами, которые подготовят публику к главной музыкальной ночи года. «Мы действительно хотим показать много новых талантов», – сказал на пресс-конференции в среду главный продюсер шоу Джесси Игнатович. Представления будут проходить по всему городу. Это будет настоящий музыкальный праздник. А в билборде, в чартах поп-музыки, 2-ю неделю подряд лидирует уроженка Канады Аврил Левин. Что касается рок-н-ролла, то тут на первое место вышла популярная калифорнийская группа Linkin Park. Их долгожданный 3-й альбом «Minutes to Midnight» появится в магазинах лишь 15 мая. А первый сингл уже вышел и сразу стал во главе 40 лучших синглов билборда. Песня называется «Что я сделал?» «What I've done». We'll be right back.
Группа «Линкин Парк» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение российско-эстонских противоречий, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».